Священное Писание имеет в виду конкретные вещи. То есть это не просто что-то абстрактное, не просто что-то одному кажущееся так, другому кажущееся по-другому. Священное Писание прописывает нам очень ясно и конкретно, откуда эта жизнь исходит прежде всего. В данном случае мы ясно видим, что наша жизнь исходит из нашего преклонения пред Иисусом Христом, из принятия Евангелия, понимания Евангелия, принятия Евангелия. Таким образом, первый элемент, который здесь объясняет апостол Павел, заключающийся в слове «Итак», это причина, посвященная жизни. Я хотел бы еще раз напомнить вам об этой причине. Эта причина выражена словом «Итак», заметьте. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И мы подробно в прошлый раз останавливались и говорили о библейской последовательности христианской жизни или достижении перемен. Каким образом достигаются перемены в жизни христианина? Мы отмечали то, что перемены есть в разных людях по разным причинам. Например, иногда люди бросают пить, потому что доктор им говорит, что у них печень разрушается. И поэтому в жизни человека наступает перемена определенная. То есть он бросает эту плохую привычку, этот грех. Но это еще не значит, что он находится на пути освящения. Он просто находится на пути оздоровления своего организма. Потому что его действие мотивировано указанием врача, но не указанием Священного Писания. И когда мы говорим о библейской последовательности перемен в жизни христианина, она имеет следующее начало. Она всегда начинается в Евангелии. Вот почему апостол так долго и так подробно объясняет Евангелие, останавливается на нем, показывает его ясность, его яркую и важную природу. Евангелие вызывает поклонение Богу и восхищение им. Это то, что меняет вот внутреннюю фабрику или внутреннюю сущность души. Душа из поклонницы самой себе становится богопоклонницей в результате Евангелия. И потом, когда Евангелие воспроизводит поклонение и восхищение Богу, тогда это все вместе производит посвященную жизнь. И потом мы объясняли немножечко детальнее, говорили о том, каким образом эта посвященная жизнь строится, или рассматривали этот механизм более в деталях. Мы говорили о том, что все начинается с Евангелия, которое принимается и понимается разумом. То есть у Бога есть определенный механизм. Евангелие не просто так положил на полку, и оно вот лежит на полке и делает человека восхищенным, и потом делает его жизнь посвященной. Нет, есть определенный ясный механизм. Евангелие написано для того, чтобы мы его разумом поняли и приняли сердцем. Когда мы поняли и приняли Евангелие, тогда это Евангелие и понимание Евангелия, оно действует на нашу волю. Наша воля представляет собой практическое преклонение или практическое действие, преклонение, посвящение и послушание Богу. Это вместе вызывает действие на наши эмоции. То есть, когда мы восхищаемся Богом, когда мы поклоняемся Ему, и когда все это вместе целостный человек, понимающий Бога, принимающий Его, радующийся Богу, восхищающийся Богом, и когда все это вместе, когда наш разум и наши эмоции, они согласованно действуют на нашу волю, и наша воля практически изменяет нашу жизнь. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Кроме того, мы касались практики, посвященной жизни, не только причины, но и практики. Апостол говорит о том, что, посмотрите еще раз этот текст. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения». Мы говорили о том, что это посвящение личное, касающееся того, что он говорит, «умоляю вас, братья, не кого-то вообще, конкретно вас, умоляю вас милосердием Божиим, умоляю вас, представьте». Это посвящение практическое, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Это посвящение радикальное, представьте тела ваши в жертву. То есть это то, что отдано нами, то, что отдано один раз, то, что отдано и посвящено Богу. Сегодня мы будем говорить еще о двух аспектах. Один из них содержится в последней части первого стиха, и второй из них содержится во втором стихе. Еще два аспекта, посвященные жизни. Во-первых, это проявление, в чем она конкретно проявляется, или и что с этого, вот посвященная жизнь, жизнь посвятилась Богу, человек посвящает свою жизнь Богу. Как это практически выражается? В чем оно должно конкретно воплотиться в нашем теле, в нашем послушании, в наших действиях конкретных? Вот это проявление. И второй стих показывает нам основные принципы посвященной жизни. И мы остановимся на этих двух факторах в нашем сегодняшнем изучении. Давайте еще раз прочитаем первый стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вы знаете, очень много можно говорить о жертвенности. Можно восхищаться людьми, которые жертвенны. Можно призывать к жертвенности и при этом не знать, что это такое. При этом не иметь реального пути, как вот эта жертвенность конкретно становится нашей частью жизни. Или что это значит для нас? Вы знаете, есть много людей, которые имеют самые благие намерения, но, знаете, благими намерениями есть пословица «дорога в ад вымощена». То есть, если мы не будем видеть практического механизма, каким образом эта жизнь должна проявляться, большой шанс, что у нас ее не будет, этой жизни, или что мы не будем иметь ясного понимания, что она из себя должна представлять конкретно в наших обстоятельствах. Для того, чтобы быть ясным, для того, чтобы никто не заблудился, для того, чтобы люди, которые слушают, которые читают его, могли точно знать, что им делать, или что Бог достигает в их жизни, апостол Павел очень ясно объясняет. Во-первых, он говорит о качествах жертвы, он дает характеристики этой жертвы, и во-вторых, он объясняет условия принесения, каким образом эта жертва должна быть принесена. Давайте посмотрим сначала на качество жертвы. Дело в том, что во времена Ветхого Завета, когда приношение жертв являлось центральным элементом поклонения Богу, качество жертвы играли сверхважную роль. Вот заметьте, как много в Ветхом Завете описания, какой должна быть жертва. Очень много разных аспектов. Например, пасхальный агнец должен быть обязательно однолетним, он должен был быть обязательно мужского рода, и он обязательно должен был быть без порока, то есть никакого недостатка у него не было, чтобы. Если вы помните, в книге Малахии, в первой главе, Бог обвиняет народ и говорит о том, что они приносили ему жертву не то качество. Он говорит, вы приносите хромое и худое, то есть приносите больное, то, что не нужно, то, что не соответствует Божьему стандарту. Поэтому, когда Бог говорит к нам, когда Евангелие, действующее в нашей жизни, побуждает нас к жертвенности, оно имеет в виду конкретного качества жертв. Он дает здесь несколько характеристик. Во-первых, это жертва живая. Он говорит, умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую. Знаете, одно дело пожертвовать собой однажды. Отдать свою жизнь. Это, конечно, сложное решение. Это решение, которое требует очень много мужества, очень много силы. Например, люди на войне отдавали свои жизни. Отдавали свои жизни за своих братьев и сестер, за родину, за кого-то. Люди защищают кого-то, других отдают свою жизнь. Это трудное решение. Но знаете, это решение все-таки легче, потому что оно принимается один раз. Когда апостол говорит о христианской жертве, о жертве, которую приносит христианин, это жертва другого качества, это жертва живая. Что это значит? Это значит, что это жертва, которую мы приносим каждый день. Представьте себе, если принести живого ягненка на алтарь. Ну, скорее всего, он будет оттуда уползать, да? Каким-то образом. Ну, долго он там не улежит. Вот что-то подобное с нашим «я», что-то подобное с нашим телом. Мы приносим себя на алтарь, нам нужно держать там себя. Жертва живая – это не просто один раз мы решились, закрыли глаза и с головой прыгнули. Жертва живая – это сознательное, ясное, ежедневное, постоянно продолжающееся отдача себя Иисусу Христу. Вот почему апостол очень ясно говорит. Он говорит, вот теперь, коль вы приняли Евангелие, теперь, коль Евангелие произвело воздействие, теперь, коль Евангелие восхищает вас, коль оно действительно касается, изменяет вашу жизнь, вот теперь представьте себя, представьте тела ваши, то есть вашу реальность, не мечты ваши, не идеи, не какие-то высокие порывы, а конкретно практически реальность вашей жизни. Представьте в жертву, которая будет жить для Бога. Не один раз подвиг какой-то совершит, а которая будет жить изо дня в день. Вы знаете, к сожалению, очень многие, многие из нас, очень многие христиане способны, готовы сделать один какой-то подвиг. Но когда дело касается жизни, когда дело касается того, чтобы мы изо дня в день, из момента в момент представляли себя в жертву Иисусу Христу, в Его подчинение отдавали себя, вот здесь возникает сложность. Вы знаете, жертва живая – это продолжающееся явление, это посвященность Богу, которая характеризует всю нашу жизнь, которая характеризует ее каждый день. Можно жить для разных вещей. Можно жить для того, чтобы заработать деньги, можно жить для того, чтобы построить дом, можно жить для того, чтобы приобрести хороший автомобиль, можно жить для того, чтобы воспитать детей, можно жить для того, чтобы жениться, можно жить для того, чтобы достичь каких-то успехов, карьеру, построить будущее свое. И все это имеет место, все это нормально в каком-то смысле. Но Иисус Христос говорит о том, чтобы мы, делая это все, могли отдать себя Богу, посвятить себя, отдать себя в жертву, чтобы, когда вы строите дом, вы делали это, поклоняясь Иисусу Христу. Когда вы влюбились, чтобы вы делали это, поклоняясь Иисусу Христу. Когда вы зарабатываете деньги, чтобы вы делали это, поклоняясь Иисусу Христу. Мы немножко подробнее об этом будем говорить в этой серии проповеди, которая у меня будет о поклонении. Как практически поклоняться Богу каждый день, поклоняться всей нашей жизнью. Вот здесь я хотел бы немножечко просто заострить внимание наше на этом факторе. Здесь сказано «жертва живая». Это жертва, которая вовлекает в себя всю жизнь. Жертва, которая изо дня в день, она живет, она направлена на то, чтобы отдавать себя Богу. Когда-то Спержин говорил такие слова: «Если бы у меня было 1000 жизней, то я бы пожелал прожить их все ради Христа. Но даже и тогда я бы отдал Христу слишком мало за Его великую любовь ко мне». То есть, когда человек познает действительный вкус, благодать, благословение жизни, отданной Иисусу Христу, он никогда не хочет повернуть назад. Он даже больше говорит, он говорит, если бы у меня было много жизней, я бы их все отдал, все бы прожил ради Иисуса Христа. Жертва живая – это жизнь, реально посвященная Богом. Состояние, когда мы день за днем реально живем не для себя, а живем для того, чтобы Господь Иисус Христос мог прославляться в нашей жизни, и мы могли отражать Его. Послание к Филиппийцам, 3 главе, апостол Павел объясняет, как это было в его жизни, как это происходило для него. С 7 стиха он говорит: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Это жизнь, посвященная Иисусу Христу. Это жизнь, в которой он говорит: «Я отказался от всего, я все почитаю за сор, для того, чтобы Иисус Христос становился моей жизнью все больше и больше, чтобы я мог наполняться им снова и снова». Итак, жизнь для Иисуса Христа – это самое большое счастье, которое только возможно для человека. И, к сожалению, для большинства из нас это счастье неизвестно на практике. Мы слышали об этом, мы говорим об этом, мы читаем об этом в Священном Писании, мы читаем об этом из опыта, из переживания людей, но все-таки для большинства людей реальное счастье, оно находится где-то в других вещах, где-то в каких-то суррогатах или, так скажем, подделочном счастье, источниках, которые настоящего счастья не дают. Апостол Павел объясняет, он говорит, «Итак, я умоляю вас, я прошу вас всем святым, братья, милосердием Божиим, милостью Божией, которая является единственной причиной нашей жизни, нашего существования, представьте тела ваши в жертву живую». Вторая характеристика жертвы, второе качество жертвы – это жертва святая. Что значит святая? Святое – это то, на что только Бог имеет право. Если мы переведем это слово, святое – это отделенный для Божьего пользования, посвященный Богу. Почему это жертва святая? Дело в том, что человек, переживший действие Евангелия, он освобождается от нечестия, освобождается от порочности. Мы не были святыми, мы были порочными и грешными. Вот тогда, когда человек принимает Иисуса Христа, он принимает тот факт, что Христос забирает с него его нечестие. Он забирает посрамление наше, вот то, что делало нас нечистыми. Он забирает это с нас и дает нам свою святость. Он дает свою стопроцентную праведность. Вот поэтому человек, переживший действие Евангелия, то есть рожденный свыше, этот человек обладает божественной святостью. Он обладает святостью, которая получена от Иисуса Христа, не его святость. В человеческих условиях такую святость невозможно произвести. У нас нет способности. Это святость, которая была получена от Иисуса Христа. Что это значит? Это значит, что человек, рожденный свыше, он посвящен Богу. Вот точно так же, как и Иисус Христос, живя на земле, постоянно исполнял Божью волю. Вот точно так человек, рожденный свыше, наполненный этой божественной святостью, Духом Божьим, Духом Иисуса Христа, Духом Святым. Вот точно так этот человек, он отделен Богу. Крещение – это внешнее символическое свидетельство того, что произошло. И когда каждый из нас, если вы принимали крещение в зрелом возрасте, сознательно, то вы свидетельствовали о том, что вы не имеете права на жизнь. Когда вас погружали в воду, вы свидетельствовали людям, что я не имею права на жизнь, мой ветхий человек должен быть распят. Я совоскрес с Иисусом Христом, и то, что я живу сегодня, я живу только потому, что Иисус Христос воскрес и своей благодатью дает мне право на жизнь. В первом послании апостола Петра апостол Петр подробно объясняет принцип святости, принцип того, почему мы святы, и что с этим связано, и что вытекает отсюда. Первая глава с 14 стиха. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом куплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Апостол Петр объясняет, откуда эта святость появилась. Он говорит, вы куплены чистой, драгоценной кровью Христа, кровью вот этого непорочного и чистого агнца. И вот эта непорочность и эта чистота, она передана вам сегодня. И поэтому он говорит, вот так, как вы куплены этой ценой, поэтому вы свято поступаете, вы свято живите. То есть практически эта жертва святая, потому что она освящается праведностью Иисуса Христа, искупительной жертвой, кровью, драгоценной кровью Иисуса Христа. Система богослужения, установленная в Ветхом Завете, она вся была построена вокруг того, чтобы помочь каждому человеку, который каким-то образом пересекается с ней, каждому человеку помочь увидеть, что Бог свят. Были специальные сосуды, которые отделены были только в пользование для служения Богу. Специальные одежды были у священников, которые были только для этой цели предназначены. Специальный инвентарь, специальный жертвенник, специально устроен. это все было сделано не потому, что там какая-то суть была или интерес был в самой конструкции этого жертвенника. Не в этом. Суть была в том, что Бог хотел показать людям, что то, что Его, Он, и только Он имеет на это право. Теперь, когда апостол Павел говорит здесь, он говорит о том, что нам нужно понять, что будучи прощенны, будучи спасены от греха, мы сейчас находимся в принадлежности Божией. Бог имеет на нас право, Он нами распоряжается. И поэтому апостол Павел в одном из текстов говорит, нельзя взять члены тела Христова, то есть взять себя и сделать их членами блудницы. Нельзя взять, когда мы сами распоряжаемся своим телом, когда мы сами распоряжаемся собой, мы посягаем на то, что нам не принадлежит. Потому что мы себе не принадлежим, потому что Иисус Христос умер за нас, заплатил за нас кровь свою, Он купил нас. Это совсем неправильная идея у людей, когда они думают, что я принадлежу сам себе, и я имею право сам на себя, я имею право на свои решения. Нет, если вы являетесь христианином, спасенным Иисусом Христом, вы ясно это понимаете, что вы принадлежите Богу не только потому, что Он ваш Творец, но еще и потому, что Он послал Сына Своего Иисуса Христа, который заплатил за вас своей кровью. И Он приобрел вас в свою собственность. И поэтому мы должны очень ясно понимать, что когда мы представляем себя в жертву Богу, это не просто временное пользование. Это не просто так, я представляю себя в жертву Богу на 2 часа. 2 часа в четверг и 2 часа в воскресенье. Ну, может быть, иногда еще когда-нибудь Библию открою дома, почитаю. Речь идет о том, что мы принадлежим Ему полностью. Он имеет на нас право. Это жертва живая, то есть это постоянно продолжающийся процесс, жертва святая. Кроме качеств жертвы, апостол останавливается еще на одном очень важном элементе. Он говорит об условиях принесения этой жертвы. Итак, мы говорили о качествах жертвы, которые призывает нас апостол Павел, жертвы, которая является реальным, естественным продолжением, естественной реакцией на Евангелие. Мне очень хотелось бы, чтобы каждый из нас, когда мы читаем, когда мы сталкиваемся с этой истиной, чтобы каждый из нас мог представить себя под действие этого света, под действие этой силы Евангелия, которая изменяет, которая не просто информирует, которая дает нам возможность жить, которая наполняет нас смыслом, которая открывает перед нами путь. И апостол, слава Богу, показывает, какой этот путь. Он не призывает к каким-то неопределенным, общим, расплывчатым жертвам. Он говорит конкретно, что эта жертва из себя представляет. Он, во-первых, сказал, что она должна быть живая и святая. Во-вторых, давайте посмотрим на 2 условия, которые мы видим. Здесь условия, в соответствии с которыми эта жертва должна быть принесена. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Жертва, которую дети Божии приносят Богу, приносят Иисусу Христу, она не приносится в никуда, она не приносится просто так, вот просто пожертвуй. У нее есть цель. У нее есть определенный смысл, то есть Бог говорит, почему это надо. Это не просто так сделай что-нибудь для того, чтобы ну, какую-то обязанность, какой-то оброк отработать. Совершенно не в этом смысл. Это действие жизни измененной души. То есть когда душа человеческая изменена Евангелием, то эта душа, она генерирует, она производит что-то. О чем здесь говорит апостол Павел? Что угодно Богу. То есть целью каждого из нас, целью каждого христианина является угождение Богу. Что это такое, угождение Богу? В принципе, истинное служение любого человека, любого христианина, истинное служение может иметь только одну цель – это угодить Богу. Проблема человека заключалась в том, что еще тогда, много-много лет назад, человек попытался во время грехопадение, человек попытался сделать себя центром служения. И как только он сделал себя этим центром, так сразу же все его проблемы начались. так сразу же весь мир перевернулся, так сразу же все взаимоотношения разрушились вокруг него, так сразу же все проблемы, которые мы в мире сегодня видим, начались вот из смещения центров. Вместо Бога, который был, и только один может быть центром служения и поклонения, человек попытался поставить себя. Он предъявил претензию на то, что он сам должен быть точкой угождения. Он сам должен быть тем мерилом, которому нужно угождать. К сожалению, братья и сестры, для очень и очень многих людей религия, вера, христианство, оно является просто одним из инструментов, которым они достигают всю ту же самую цель. Они пытаются угодить себе. Их «я» стоит в центре. По-разному люди угождают себе. Ну, например, им нужна религия для того, чтобы не гореть в аду в вечности. Опять-таки, он сам, человек, является центром этого решения. Или же человеку нужна религия для того, чтобы не мучиться от вины греха, которую он постоянно ощущает. Человек что-то натворил, он понимает, что сделал плохо, ему очень неудобно в этом состоянии вины и греха, и он ищет возможности для того, чтобы освободиться. Как только освободился от этой вины и греха, так сразу же, в принципе, Бог ему и сильно не нужен. А сколько таких вы видели, может быть, в вашей жизни, когда человек попал в какие-то трудные обстоятельства и вопиет к Богу? И зовет церковь или верующих родственников и просит, молитесь, пожалуйста. Но ему Бог и вся вот эта религиозная церемония нужны только потому, что ему сейчас страшно. Как только страх проходит, как только угроза болезни или какая другая угроза проходит, так он сразу чувствует себя, в общем-то, не особо так Бог ему и нужен. Вот это человекоцентричное, это то, что мы называем человекоцентричной религией. То есть, когда человек становится центром, когда религия ему нужна для того, чтобы ему служить. Так вот, здесь апостол очень ясно разбивает все это дело. Он все это убирает и говорит о том, что Бог нас призвал для того, чтобы мы могли отдать свою жизнь сознательно, добровольно, регулярно, каждый день, отдать свою жизнь Ему. Отдать свою жизнь, чтобы поставить перед собой цель угождать Богу. Не так давно я наблюдал за дебатами, которые происходят в разных организациях, особенно в активных организациях в бывшем Советском Союзе. Они очень сильно хотят спасать людей, они хотят приобретать людей для Иисуса Христа. Они перепробовали уже разные методы, они и так их пытались уговаривать, и одними, и другими, и третьими. Вот сейчас пошла новая волна, новая такая идея. Вот, которая опять-таки из определенных источников возникает, новая идея. Эта идея говорит о том, что нам нужно сначала заниматься тем, чтобы помогать людям. Сначала социальным служением, то есть разные, алкоголикам помогать, чтобы они не были пьяницами, наркоманам помогать, чтобы их перетренировать, чтобы не были наркоманами, там, бедным помогать, там, больным, СПИДом помогать, там, тем, кто голодает, помогать, вот и так далее. О, да, конечно. Мы люди верующие, мы должны делать добро, безусловно, мы должны помогать. Но это ни в коем случае не является причиной, которая поможет людям принять Евангелие. Если они в этом случае примут Евангелие, вы помните, что Христос сказал тогда, когда Он накормил 5000 человек? Помните, на следующий день они пришли к Нему, помните, что Он сказал им? Он говорит, вы ищете меня по одной простой причине. Вы хлеб ели и насытились. Вот это человекоцентричное Евангелие. Евангелие, которое построено на то, чтобы человеку угождать. Евангелие Иисуса Христа совершенно другое. Евангелие Иисуса Христа не оставляет никаких двоякостей. Оно конкретно призывает человека. И оно говорит человеку, Бог тебе повелевает отдать себя в жертву. Еще чего. А я думал, что Бог существует для того, чтобы вокруг меня ходить с трепетом. Оказывается, нет. Вы знаете, почему Бог повелевает нам отдать себя в жертву, чтобы мы жили полностью для того, чтобы Ему угождать? Потому что счастливее этого жизни нет. И это Евангелие. И мы должны понять это Евангелие, мы должны жить этим Евангелием. И вот тогда люди, которые окружают нас, которые не знают его, тогда они увидят. Вот в чем Евангелие. Вот эта вся мирская пирамида мышления, парадигма мышления, она должна быть перевернута. И она должна быть перевернута Евангелием. Проблема людей, проблема наша с вами, очень часто заключается, что мы ту же самую парадигму сохраняем. То есть вся система та же самая. Мы в центре, нам угождают. И попробуй не угоди. Заметьте, как много в церквах всяких разных проблем. Она на меня сказала. Они меня не заметили. Всякие. Я только один здесь пашу. Не слышали вы таких речей? Достаточно много. И это все свидетельствует о вот том совершенно неверном вот концепте или подходе к жизни. А Иисус Христос говорит: пришли ко мне, отдайте себя в жертву. Отдайте и посвятите себя одной цели – угождать мне. Живите для этого. Для этого есть причины. Евангелие, настоящее Евангелие, делает человека богоцентричным. Евангелие меняет всю систему, в которой человек жил. Настоящее Евангелие. Оно открывает для человека совершенно другую жизнь. Жизнь, которая только у Бога возможна. Апостол Павел говорил об этом. Послание Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. «Ибо для меня жизнь Христос, смерть приобретение». Это же самое страшное, что может произойти. Он говорит, для меня это самое страшное, что может произойти на земле, это возможность соединиться со Христом. То есть, этот человек реально научился жить самым лучшим, самым счастливым. Вы знаете, угождение Богу естественно для человека, пережившего действие Евангелия. Его не нужно заставлять. Да, для человека мирского, для человека, не знающего Евангелия, это трудно. Ему нужно постоянно долбить в голову, ему нужно постоянно, вы знаете, это ему не свойственно абсолютно. Вы его заставляете, вы помните, пророк говорит, невозможно пятна леопарда поменять. Шкуру его невозможно поменять. Он такой есть. Вот точно так невозможно человека, который внутри себя не пережил Евангелие, не посвятил себя Богу, его невозможно переделывать. Помните 2 Петра, 2 глава? Вымытая свинья что делает? Идет валяться в грязи. Почему? Ну, как бы вы ее ни тренировали. Я слышал, сейчас кто-то держит пэтс, маленьких таких хрюшек дома. Не знаю, какой фан они от этого имеют. Но как бы вы ее ни тренировали, у нее-то природа свиная осталась все равно. Ведь суть-то та же самая. А вот когда человек преобразован внутри, когда он стал богоцентричным человеком, когда он Евангелие пережил, да, ему нужно учиться, конечно. Да, ему нужно перетренировать себя, но это то, что он хочет. Это то, что для него естественно. Почему он хочет? Потому что он знает, что Бог является совершенной личностью. Потому что он знает, что Бог превосходит всех в своем величии. Потому что он знает, что Бог проявил к нему самому свою огромную любовь. Вот поэтому, вы знаете, если вы любили когда-нибудь кого-нибудь, вы знаете, что тогда, когда человек любит другого человека, для него нет большего счастья, как угодить ему. Он хочет предугадать желание. Он ищет возможности, как сделать так, чтобы его любимый или любимая были довольными. Чтобы сделать приятное что-то этому человеку. Вот это то, что здесь сказано. Представьте себя в жертву, и условием этой жертвы является угождение Богу. Жертва, благоугодную Богу, это практически делать то, что будет Ему угодно, что приемлемо, делать то, что хочет Бог. Второе, это не только угождение Богу, второе условие, это разумное служение. То есть наша жертва, она направлена, ее цель, угождение Богу, но каким образом эта цель достигается – эта цель названа здесь разумным служением. Очень важный элемент. Итак, умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Что это значит? При рождении свыше у человека обновляется разум. Опять-таки, для многих людей, многие люди, говорящие о посвященности, они часто приходят к этой точке, они видят, что им трудно, их разум очень часто не повинуется Богу, мешает каким-то образом. И они приходят к тому или иному выражению, когда они отключают разум. Когда они вместо того, чтобы сознательно находиться в процессе подчинения себя Иисусу Христу, они просто избирают вариант, когда они просто эмоционально погружаются ощущением своей близости со Христом. Здесь апостол уточняет. Он говорит, что очень важное условие, очень важный элемент, чтобы мы угождали Богу не просто искренне, не просто от всех чувств, но чтобы это действие было разумным, то есть осознанным, чтобы это действие вовлекало наш естественный человек, наш внутренний человек, чтобы это действие вовлекало в себе нашу личность, которую невозможно отделить от нашего разума. Апостол Петр в первой главе первого послания говорит: «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Заметьте эти слова. Он говорит: «Припоясав чресла ума вашего», то есть сконцентрируйтесь вашим разумом. Он не говорит: «Расслабьтесь, включите восточную музыку, сядьте в позу лотоса и каким-нибудь образом войдите в транс, для того, чтобы вам немножечко разрядиться, освободиться от всех фактов, которые загрузили вашу голову». Наоборот, он говорит: сосредоточьтесь. Почему это так важно? Потому что он говорит: припоясавшись чресла ума вашего, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. То есть наша жизнь, она практически должна быть выражена в том, что мы доверили себя конкретным принципам, конкретным Божьим действиям, конкретным обетованиям, конкретной истине Божией. Эту истину мы должны понимать, усваивать и практически посвящать себя Богу. Служение Богу не может быть неразумным. Бог хочет, чтобы человек сознательно, осознанно и разумно стал соучастником служения Божьего, стал соучастником Его дела. Он дает нам эту огромную привилегию, братья и сестры, эту огромную-огромную возможность. Вы помните, в 10 главе, здесь же в послании к Римлянам, Павел говорил о ревности, которую имели евреи. Он говорил о том, что он говорит, свидетельствуя им о том, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, но не разумную ревность. Ревность, в которой нет здравого смысла, ревность, в которой нет ясного понимания и основания на истине. Поэтому он предупреждает здесь и говорит: сделайте так, чтобы это служение было разумно. Кстати, слово «служение» – это не просто служение, знаете, можно слуга служит, он что-то делает, а это служение имеет религиозный контекст, то есть это богослужение. Это не совсем слово «поклонение», но очень близкое к слову «поклонение». То есть он говорит, чтобы вот ваше отношение с Богом, ваше служение Богу было осознанным, разумным, ясным. Итак, мы немножечко говорили о проявлениях посвященной жизни. Эти проявления выражались в качествах, каким образом качество жертвы, как эта жертва характеризуется и условия, при которых она приносится. Это то, что касается практики нашей жизни. И несколько слов еще о втором стихе, где апостол Павел раскрывает принципы посвященной жизни. То есть он начал с самой сути, он начал с призыва к определенному действию. Этот призыв заключается и так, то есть в результате действия Евангелия: «Я умоляю вас, братья, представьте тела ваши». Призыв заключается в том, что мы представили себя, отдали реально себя, посвятили себя в жертву, чтобы угождать Богу. Эта жертва святая должна быть, эта жертва живая, и цель ее – разумное служение. Но перед тем, как приступить к перечислению, объяснению различных аспектов христианского характера, то есть что вот эта жертва будет производить в нас, в людях, апостол считает важным остановиться еще на одной небольшой детали. Он останавливается еще на нескольких важных принципах, без которых это развитие не будет возможным. Второй стих. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Первый принцип, без которого невозможен будет наш рост, невозможен будет христианский характер, это освобождение от ложного мировоззрения. Вот заметьте, человечество и мир, живущий без Бога, он функционирует в определенной системе ценностей. Эта система ценностей, она была образована и сформирована в момент восстания человека против Бога. Когда человек восстал против Бога, то все изменилось. Человечество приняло свою форму. Вы знаете, что разные народности имеют разные системы ценностей. У одних правит индивидуализм, у других коллективизм, капитализм или частное предпринимательство, вот, или коллективное хозяйство и так далее. Разные формы, это разные системы ценностей. Но вот общая существует система ценностей для всего мира. Весь мир живет в этой общей системе ценностей. В ее основе лежит претензия человека на равенство или на соизмеримость с Богом. Заметьте, мы говорим о общем мировоззрении. Мировоззрении, в котором каждый человек рождается. Что это значит? Это значит, человек рождается, и он думает, что у него есть право предъявить Богу претензии. Вспомните книгу Иова, как Иов предъявлял Богу претензии. И как Бог исправлял его, он говорил ему: слушай, ты посмотри, кто я и кто ты. Ты немножечко посмотри сущность, в состоянии ли ты вообще говорить. Так вот, каждый человек рождается вот в этой системе. Эта претензия, она формирует все аспекты жизни человека, абсолютно все. Его отношение в семье, его отношение в обществе, его отношение к деньгам, его отношение к удовольствиям. Удовольствие человека становится центральным объектом, к которому люди стремятся. То есть люди живут так. Опять-таки, откуда все это появляется? Это появляется из системы ценностей. Вот то, что сейчас происходит в обществе. Люди говорят, когда-то в 70-е, 60-е годы были хиппи, движение хиппи. И общество страдало от этого нонконформизма, когда разные всякие формы, вызывающие формы жизни были. Потом это немножечко где-то заглохло, где-то отошло на второй план. Появилась там сексуальная революция, потом этот процесс двинулся еще дальше, гомосексуализм, всякие проблемы, связанные с этим. Вот, и люди ломают голову с моралью, с тем, как жить, и что сделать для того, чтобы человечество выжило вообще во всех этих обстоятельствах. Оказывается, что все эти проблемы общества, они имеют своим корнем неправильное мировоззрение. И вот когда апостол обращается к человеку и говорит: представьте тела ваши, жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего, он говорит, что это возможно будет только тогда, когда мы будем отказываться сознательно от ложного мировоззрения. Здесь написано: и не сообразуйтесь с веком сим. Я попросил нескольких молодых людей рассказать о том, как Бог благословил их, как Он дал им силу не сообразоваться с веком сим. Я уже много раз говорил, что наша молодежь в школах, в колледжах, в университетах сталкивается с мощной лавиной грязи. Совершенно перевернутая система ценностей. И Бог предупреждает. Он говорит о том, что это не только в школах, это всегда было. И Бог предупреждает, Он говорит, для того, чтобы нам жить правильно, мы не сможем жить, если мы не поставим перед собой цель, чтобы мы могли отказываться, сознательно отказываться от системы ценностей, по которым живет окружающий нас мир, который навязывает нам. Несколько текстов я прочитаю. Послание к Ефесянам, 4 глава, 17 стих. Апостол Павел обращается и говорит: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы». То есть у прочих народов сложился определенный стиль поступков, определенная система отношений. Он говорит: я говорю и заклинаю, чтобы вы уходили из-под этого влияния, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме. То есть причина, почему они так поступают, помрачение разума. Отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Заметьте, как будто про 21 век пишет, да? Оказывается, вот эта ненасытимость к нечистоте, она всегда характеризовала человечество. И во время апостола Павла это было. Другие формы были, другие варианты, но сущность была той же самой. Ну, посмотрите, 20 стих, он говорит, ну, вы не так познали Христа. Но оказывается, те, кто познал Христа, у них происходит революция в сознании, революция в системе ценностей, революция в их уме происходит. Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе, не в обществе, не в людях популярных, в Иисусе. Вторая глава, 1 и 2 стих послания к Ефесянам говорят нам, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Смотрите, он говорит о том, что мир весь живет под действием этой воли князя, который господствует в воздухе. Вот почему он говорит, что мы не сообразовались с веком сим. Это первое условие или первый такой принцип посвященной жизни, без которой невозможна посвященная жизнь, это освобождение от ложного мировоззрения. Нам нужно сознательно ограждать себя. Первый псалом говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. И дальше говорит, но в законе Господа воля его. Два элемента, два шага. Отказывается от того, чтобы на него влияли и формировали его мировоззрение неправильной системой ценностей. Это в разных-разных обстоятельствах происходит. Не сообразуйтесь с веком сим. Каким образом это сообразование происходит? Сообразование происходит под воздействием какой-то информации, которую мы получаем. Это книги, которые мы читаем. Это фильмы, которые мы смотрим. Это люди, которые вокруг нас, и нам иногда кажется, помните 72-й псалом? Он говорит, я видел нечестивого, и видел, как он кажется богат и кажется счастлив. Я, говорит, чуть не пошатнулись стопы мои. Очень часто мы, глядя на людей, которые живут вокруг нас, и нам кажется, что они счастливы. Но он говорит, доколе не вошел я во святилище. И вот там я увидел конец их, я увидел сущность того, что происходит в их жизни. Так это первое. Мы должны ограждать себя от влияния мирской системы ценностей, от влияния мировоззрения. Молодые люди, вы часто сталкиваетесь с тем, что известно как peer pressure. Это воздействие компании, воздействие друзей. Знайте всегда, что вот эта система, которая правильна там, которая царствует там, эта система абсолютно перевернута. Это неверная система. И нам нужно научиться смотреть на сущность жизни. Второй принцип, который он говорит здесь, это преобразование ума. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Очень важный элемент. Питайте себя чистым, здравым словом. Питайте себя истиной. Не сообразуйтесь и преобразуйтесь. Это два глагола повелительного наклонения в настоящем продолженном времени. То есть это то, что должно стать постоянным процессом в нашей жизни. Мы должны позаботиться о том, чтобы наш разум обновлялся. Почему обновление? Потому что он у нас был запрограммирован неправильно. От нашего рождения мы несем в себе эту неправильную программу. Нам нужно ее постоянно обновлять. Обновлять в соответствии со Словом Божьим. Что такое преобразование ума? Это преклонение пред Богом прежде всего. В самом начале, помните, первая глава, так как они не поклонились Богу, не возблагодарили Его, то осуетились и, называя себя мудрыми, обезумели. То есть преобразование ума начинается прежде всего с преклонения. Начало мудрости – страх Господень. Это познание Слова Божьего. Это когда мы, преклонившись перед Богом, мы познаем и принимаем Божье Слово. Это когда мы практически оцениваем жизнь, каждое событие, каждую ситуацию в жизни – оцениваем с точки зрения Священного Писания, с точки зрения Божьей истины. В 118-м псалме целый ряд текстов, которые говорят об этом. Посмотрите, 64 стих. Давид говорит: «Милости Твоей, Господи, полна земля, научи меня уставам Твоим». Научи меня, чтобы я видел эти милости. Как часто, братья и сестры, нам не хватает осознания милости Божьей. Они наполняют землю. И мы должны искать вот этого обновления ума. Мы должны искать того, что мы преобразовались обновлением ума. То есть, чтобы наше сознание постоянно и постоянно могло формироваться под воздействием Божьего Слова. 91 стих. «По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Он видит всю систему. Он говорит: все же стоит по Твоему Слову. 104 стих. «Повелениями Твоими я вразумлен, поэтому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое – светильник ноге моей, свет стезе моей». Итак, мы уже говорили о двух принципах посвященной жизни. Первое – это то, что связано с освобождением от ложного мировоззрения. Второе – преобразование ума нашего. И третье – познание воли Божией. Посмотрите: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вы знаете, друзья, основной целью преобразования ума нашего является сделать нас способными понимать Божью волю. Смотри, как мы можем угождать Богу, если мы не знаем Его волю? Я знаю много-много христиан, которые говорят о том: хочу жить по-христиански. Но они абсолютно не интересуются тем, чтобы знать волю Божью для них. Нет, некоторые интересуются два раза в жизни. Когда жениться собрались, и когда в Америку уезжали. Может быть, это утрированно будет звучать, но только когда какие-то глобальные события в жизни. Но в действительности воля Божия достаточно ясно прописывает многие-многие наши действия. И нам нужно научиться искать этой воли Божией, искать того, чтобы мы действительно могли видеть в этом нашу цель преобразования нашего ума. Вы знаете, у Бога есть конкретная воля относительно того, как нам нужно поступать в конкретных ситуациях нашей жизни. И поэтому Он здесь объясняет, Он приводит здесь три характеристики воли Божией. Посмотри, во-первых, это воля благая. Что это значит, благая воля Божия? Это значит, что в ее сути добро. То есть Бог не желает зла. Бог по своей сущности генерирует добро, максимально возможное добро. В этом-то и заключается суть нашей жизни, в том, что мы должны поставить свою жизнь так, чтобы найти Божью волю, как нам поступить в том или ином случае. Для чего? Потому что это максимальное добро будет. Это будет максимальное благо, которое можно произвести в жизнь. Во-вторых, это воля угодная. Что значит угодная? Это воля сделана для того, чтобы нам принести наивысшее удовлетворение. Очень многие люди, я встречался с такими людьми, которые боятся искать волю Божию. Они боятся прийти к пресвитеру для того, чтобы спросить о Божьем Слове, которое говорит что-либо по той или иной ситуации. Знаете почему? Я не раз встречался с такими случаями. Говорят: я боялся или боялась, вдруг я приду, спрошу, а воля Божия будет не то, что я хочу. В этом проблема. Нам кажется, мы для себя предначертали, вот так мне будет хорошо. Но знаете, что воля Божия существует для того, чтобы наибольшее хорошо нам сделать. Вот почему она здесь угодно, или pleasing по-английски. То есть это то, что действительно принесет нам радость и удовлетворение. Это то, что действительно содержит в себе максимальное благословение, которое только возможно в жизни. Вот почему нужно искать волю Божию. И третье – это воля Божия совершенная. Не пытайтесь переиграть Бога. Не получится. Это все равно, что попробовать высчитать траекторию космического корабля, пользуясь счетами. Сложно сделать, даже если у вас 7 пядей во лбу. Даже если у вас суперум. Но вы знаете, счеты с мощными компьютерами, которые считают траектории этих космических кораблей, если мы сравним, сделаем это сравнение, это все равно слишком маленькое сравнение, если сравнивать наш ум и Божий ум. Божья воля благая, угодная и совершенная. Я уже как-то рассказывал о том, что один из моих знакомых работал на фабрике, где расклеивали кожу. Разные есть такие станки. Некоторые раскраивают металл, некоторые кожу раскраивают. Так вот, есть лист металла, и на него куча всяких разных деталей. Так вот, компьютер просчитает, как эти детали поставить, чтобы наименьшее количество отходов было. Вы лучше не придумаете. Уже все там, все продумано. Все, это совершенно, это наилучший возможный вариант. Вот почему жизнь христиан очень простая. Нам не нужно ее изобретать. Мы часто ее усложняем. Мы часто ломаем голову. А как же будет? А что же будет? А как же нам жить? Оказывается, все, что нам нужно делать, нам нужно просто брать слово, преобразовать свой ум и просто подчинять себе этому слову с радостью и с жизнью, посвященной Богу, с жизнью, отданной Ему, жизнью, которая посвящена тому, чтобы достигать исполнения Его воли. Итак, мы коснулись этих первых двух стихов, в которых, в принципе, содержится вся жизнь освящения христианина. Весь наш духовный рост, все наше освящение, вся суть нашей радости, вся суть того, что Бог принес, как вот действие, как результат Евангелия. Вот здесь в этих двух стихах, как бы, знаете, в сжатой такой форме содержится. Он потом будет эту пружинку раскручивать немножко сильнее, сильнее, сильнее в следующих стихах. Они, конечно, очень яркие, очень интересные следующие стихи. Но я хотел бы, чтобы каждый из нас в глубине своего сердца мог предстать пред Господом и мог действительно воздать Богу славу за эту чудесную, продуманную жизнь, за это благословение, которое мы имеем в Его Евангелии.